Толкование на первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова. О первом соборном послании святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Первое соборное послание святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова не имеет имени писателя ни в заглавии, ни в тексте. Лишь в первых стихах послания писатель не прямо дает знать о себе, как свидетель и очевидец событий земной жизни Господа Иисуса Христа. Тем не менее, мысль о происхождении послания от пера апостола и евангелиста Иоанна Богослова составляет твердое убеждение Церкви. Блаженный Феофилакт вслед за святым Афанасием Великим, синопсис, говорит: «Тот же Иоанн, который написал Евангелие, писал и это послание с целью утвердить тех, которые уже уверовали в Господа. И как в Евангелии, так и в настоящем послании прежде всего богословствует о Слове, показывает, что оно всегда в Боге, и учит, что Отец есть свет, чтобы мы и отсюда познали, что Слово есть как бы отблеск Его». Вся христианская древность согласно признавала это послание писанием апостола и евангелиста Иоанна. По свидетельству Евсевия, из посланий Иоанна, кроме Евангелия, как нынешние, так и древние христиане признают без всяких споров и первое его послание. Уже святой Поликарп Смирнский, муж апостольский, ученик апостола Иоанна, приводит одно место из первого послания святого Иоанна. Столь же древний муж, папий Иеропольский, по свидетельству Евсевия, пользовался и первым посланием Иоанновым, как и первым посланием апостола Петра. И святой Ириней Леонский, по свидетельству Евсевия же, в своем сочинении «Против ересей» приводит много свидетельств из первого послания апостола Иоанна, именно в книге Третьей. Свидетельства этих трех древних мужей, примыкающих по времени прямо к апостольскому веку, особенно важно, подтверждая изначальность веры Церкви в каноническое достоинство послания. Из II века, несомненно, знакомство с посланием апостола Иоанна святого Иустина Мученика, разговор с Трифоном, автора послания к Диогнету. К концу II же века или к первой половине III века относятся важные и авторитетные свидетельства общепризнанного канонического достоинства первого послания Иоанна, так называемого «Муратория канона», сирского перевода новозаветных священных книг Пешита и древнелатинского перевода. Подобные же свидетельства о подлинности и каноничности послания встречаются у Климента Александрийского, у Тертуллиана, у Оригена, у Дионисия Александрийского и других. Вообще из приведенных свидетельств очевидно, что каноническое достоинство и подлинность первого послания Иоанна были общепризнаны и никаким сомнением и оспариванием не подвергались. И все внутренние признаки послания, все характерные черты его содержания, тона и изложения убедительно свидетельствуют о принадлежности послания тому же великому апостолу любви и возвышенного христианского созерцания, которым написано и четвертое Евангелие. И в послании, как в Евангелии, причисляет себя к самовидцам слова. И все содержание послания проникнуто живым воспоминанием о данном Спасителем примере христианам всею жизнью своей земною, о Его слове и заповедях, о событиях при Его крещении и крестной смерти. В послании веет тот же дух любви и вместе огненной ревности по славе Божией и чистоте богопочтения. Та же глубина и сила чувства, тот же образ и характер представления и изложения, что и в Евангелии. Это внутренняя близость и родство, содержание послания и Евангелия святого Иоанна хорошо были подмечены и оценены в смысле доказательства подлинности еще в древности, например, святым Дионисием Александрийским в III веке. «Евангелие Иоанна и послание, — говорит он, — согласны между собою и одинаково начинаются. Первое говорит «в начале бе слово», последнее «еже бе исперва». В том сказано «и слово плоть бысть, и вселися вны, и видихом славу Его, славу яко единородного от Отца». Тоже и в этом, с небольшим лишь изменением. «Еже слышахам, еже видихам очима нашима, еже узрехам, и руки наши осязаша, ословеси животным, и живот явися». Иоанн верен себе и не отступает от своей цели. Он раскрывает все в одинаковых периодах и теми же словами. Приведем вкратце некоторые из них. Внимательный читатель в каждой из упомянутых книг часто встретит слова «жизнь», «свет», «прихождение тьмы», «непрестанно будет видеть», «истина», «благодать», «радость», «плоть и кровь Господа», «суд», «оставление грехов», «любовь Божия к нам», «заповедь о взаимной нашей любви» и о том, что должно соблюдать все заповеди, также осуждение мира, дьявола, антихриста, обетование Святого Духа, сыноположение Божие, во всем требуемую в нас веру, везде Отца и Сына. Вообще, при непрерывном внимании к отличительным невольно представляется одинаковый образ Евангелия и послания. Если же некоторые западные библеисты нового времени, в обличаемых первым посланием Иоанна лжеучителях, видели гностиков II века и на этом основании отрицали подлинность послания, принадлежность его первому веку и святому апостолу любви, то, конечно, верно, что законченный и вполне развитой вид гностические учения получили лишь во II веке, но зерна и начатки гностических заблуждений возникли еще в век апостольский. И как заблуждение, которое опровергает писатель послания различно от гностической и докетической ереси II века, так отличный способ полемики. Не против частности учения и личности еретиков, как это характерно для позднейшей полемики, направляет послание писатель его, но против всеобщих и принципиальных положений, против зарождающегося антихристианства, он выставляет всеобщие и принципиальные положения христианства, пишет профессор Сагарда. Что касается времени написания послания, то положительных исторических свидетельств нет, как и в самом послании нет прямых указаний о времени его происхождения. Все-таки в содержании послания есть косвенные данные, по которым происхождение послания следует отнести к позднему времени жизни апостола или к последним годам века апостольского. В своем послании апостол Иоанн делает предметом своих забот не основание и первоначальное устроение церковных христианских общин, а лишь напоминание и утверждение в той вечной истине христианской, которую они давно услышали, познали и имеют как благодатное помазание. По-видимому, ко времени написания послания христианские общины Малой Азии, которым первее всего было направлено послание, давно уже получили церковную организацию, и в них, рядом с вымиравшими членами первого поколения, были и такие, которые уже родились и выросли в христианстве. В пользу позднего происхождения послания говорит и отражающийся в нем внутренний рост церкви, по-видимому, выходящий далеко за пределы деятельности апостола Павла. Иудейские споры, наполняющие всю историю деяний апостольских и все послания апостола Павла, не нашли никакого отражения в послании. Здесь нет и намека на какую-либо борьбу защитников закона и Евангелия, на прения об обрезании и тому подобное. Иудейство и язычество не выступают как самостоятельные, враждебные христианству величины. Они скорее объединились в общей вражде к нему, образовавшей боговраждебное начало мира, космос, космоса. Зато в недрах самой христианской общины новые враги-лжеучители, извращавшие основной догмат христианства – боговоплощение, и совершенно ясно обнаружившие полную свою противоположность учению и жизни истинной Церкви Христовой, хотя они и вышли из недр ее. Такая глубокая перемена в характере вероучительных предметов и споров и вообще в состоянии Церкви требует для своего объяснения едва ли не целых десятилетий от деятельности апостола Павла до написания послания. Ввиду отмеченного уже близкого родства послания и четвертого Евангелия, обыкновенно считают послание или как бы рекомендательным письмом к Евангелию, своего рода пролегомена к Евангелию, или же вторую, так сказать, практическую или полемическую частью Евангелия. В том и другом случае очевидна близость послания к Евангелию и по времени написания. Традиция церковная довольно согласно относит написание обоих священных писаний святого апостола ко времени после возвращения его из ссылки с острова Патмоса в царствование Домициана. Таким образом, конец первого века христианского, годы 97-99, могут считаться хронологической датой происхождения первого послания святого апостола Иоанна. И так как все последние годы апостол Иоанн провел в Малой Азии, частнее в городе Ефесе, то именно этот город может считаться местом написания послания. Ближайшим же побуждением написания послания, адресованного к малоазийским христианам, близко известным святому апостолу любви по его многолетнему пребыванию среди них и руководству их по смерти апостолов Петра и Павла, было желание апостола Иоанна предостеречь христиан от лжеучителей, искажавших, как видно из послания, учение о божестве и воплощении Господа Иисуса Христа, о блаженстве единения с Богом и Христом. Посему общий характер послания увещательный и обличительный, хотя прямой полемики в нем не заключается. Возвышаясь своей мыслью над временными обстоятельствами, давшими повод к написанию, апостол здесь, как и в Евангелии, более всего имеет вечные потребности членов Церкви Христовой, утверждая в них веру в Иисуса Христа как истинного Сына Божия, истинного Бога и истинного человека, и через то открывая всем путь вечной жизни. О первом послании святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова на русском языке можно читать первое у Яковлева «Апостолы. Очерк жизни и учения святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Евангелии, трех посланиях и апокалипсисе. Москва, 1860 год». Второе у протоиерея Полотебного. Соборные послания апостола любви, первое, второе и третье, на славянском и русском языке с предисловием и объяснительными примечаниями. Москва, 1875 год. Третье в статьях господина Успенского. Вопрос о пребывании святого апостола Иоанна Богослова в Малой Азии. Христианское чтение, 1879 год. И деятельность святого апостола Иоанна Богослова в Малой Азии. Четвертое у преосвященного епископа Михаила, толковый апостол, Киев, 1905 год. Есть и две специальные монографии, а профессора протоиерея Богдашевского «Лжеучители, обличаемые в первом послании апостола Иоанна», Киев, 1890 год, и б. Профессора Сагарды «Первое соборное послание святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Исагогико-экзегетическое исследование. Полтава, 1903 год».